Мне бы хотелось сегодня говорить на очень интересную тему о мечте. Каждый из нас, наверное, о чем-то мечтает. Вот у меня вопрос, а мечтает ли Бог о чем-то? О чем может мечтать Бог? Чтобы все люди спаслись. О чем еще может мечтать? Но велосипеде, наверное, нет, и о новом айфоне нет, и ничего, наверное, из материального. Ему это не интересно. Ему и так все принадлежит. Ему принадлежит. А давайте мы прочитаем то, о чем мечтает Бог. И посмотрим, какой урок мы можем из этого извлечь. Итак, книга Псалтырь, 80-й Псалом, 14-й текст и ниже до конца. Псалом 80, стих 14. «О, если бы народ мой слушал меня, Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». Интересный текст по определению. И когда мы простым языком, простым глазом таким на это посмотрим, то не сразу можем и заметить форму построения этого псалма. Этот псалом написали сыны Кореевы, псалом Асафа, псалом, который употреблялся чаще всего на праздник Кущей, когда люди вспоминали тот выход из египетского рабства, когда они жили в шатрах, и вот они этот псалом использовали и пели. И когда мы размышляем здесь, то мы видим, что форма, в которой речь Бога подается псалмопевцем Асафом, она удивительным образом построена. «О, если бы народ мой слушал меня!» Вот эта форма, которая говорит о мечте. «О, если бы у меня да было то-то, то-то!» Очень похожая форма, она не раз встречается в Ветхом Завете. Мечта маленькой девочки. Когда мы читаем 4 книга Царств, 5 глава, служанка жены Неимановой, которая была взята в плен и увидела, что ее господин болен проказой, неизлечимой болезнью, которая почти в 100% случаях приводила к последующей смерти. Она смотрела, потом говорит жене Неимановой, своей госпоже: «О, если бы господин мой да побывал у пророка, который в Самаре». Она излагает свою мечту, и потом это начинает действовать. Еще такая же форма обращения видна нам в молитве, в крике, наверное, в ропоте сынов израильских, которые шли из плена египетского, только-только вышли, столкнулись с первыми трудностями, ослабли, потом сели на земле, плачут и говорят: «О, если бы мы пали костьми в пустыне! О, если бы!» И целый день, остальной и ночь они так сидели и рыдали, роптали. И Бог Моисею говорит: «Ты знаешь, а я услышал их мечту, я услышал их вопль, и я сделаю, как они просили. Они пойдут в пустыню и умрут там, и будут ходить 40 лет по пустыне, пока весь народ израильский не выберет». И вот здесь, смотрите, опять такая же самая форма: «О, если бы!» Это форма мечты. Оказывается, у Бога есть мечта. Бог тоже может мечтать. Бог тоже может мечтать. А вы знаете, многие люди мечтают. Мне вспоминается известная речь, которая называется таким словом: «У меня есть мечта». Помните, кому она принадлежит? Эту речь с таким названием считают в Америке лучшей речью 20 века. Ее произнес Мартин Лютер Кинг, баптистский проповедник, политический деятель, чернокожий или негр, как мы бы сказали. Он произнес ее 28 августа 1963 года на ступеньках мемориала американскому президенту Линкольну. Он встал, там собралась очень многотысячная толпа, и он произнес эту речь, наверное, раз 18, я не помню сколько точно, он вот эту фразу повторяет. Он мечтал, он говорит эту фразу, духовно такую политическую, в которой основной смысл, чтобы белые и черные имели одинаковые права на работу и вообще имели одинаковые права в стране Америки. Это была основная тема его речи. И потом они отправились на Вашингтон. отправились вот с таким маршем. Десятки или сотни тысяч собрали они людей, чернокожих в основном, которые пошли вот за свои права требовать. Сегодня, конечно, мы видим, что у чернокожих гораздо больше прав, чем у белокожих в Америке. Гораздо. Их обязаны принимать на работу. Если две кандидатуры приходят устраиваться на работу, на одну должность, то они обязаны принять именно чернокожего. Или какого-нибудь трансгендера, или человека с непонятным полом. И таких должно быть до 20. У меня родственник работает в государственной там какой-то службе в системе образования. Он говорит, у нас, вот в нашем колледже, в системе образования, 25% должно быть вот таких вот неправильных. Голубых, розовых, непонятного пола, чернокожих. Должно быть. Вот они боролись на свои, за что боролись, на то и напоролись. Как в русской поговорке говорится. Они ее, наверное, не знали, и вот боролись. Но вот эта мечта, вот эта речь, у меня есть мечта, она была. Бог тоже мечтает, вы знаете, Бог тоже говорит, что у него есть мечта, иными словами. И он говорит так, о, если бы народ мой, что там написано, о чем мечтает Бог? Слушал меня, и Израиль ходил моими путями. О, если бы мой народ слушал меня и ходил моими путями. Потому что Бог видел Израиль. Бог видел, какими путями они ходят. И поэтому столько усилий, столько Бог послал к ним пророков, заповеди дал, вывел из плена египетского, водил по пустыне. Он их манной кормил и перепелками кормил. Он всем их кормил. Он проявил столько чудес, что, ну, казалось бы, не увидеть их, это надо быть слепым и незрячим. Не увидеть Божьи чудеса, это надо сознательно от них отвернуться. Сознательно. И Бог говорит, о, если бы народ мой слушал меня и ходил моими путями. О, если бы это Бог мечтает об этом, Бог говорит об этом. И Бог говорит, если бы так бы было. Знаете, у каждого из нас есть мечта, мы тоже приходим к Богу и о чем-то мечтаем. Чтобы Бог нам вот это дал, или ту вот дал, или того нам дал бы. Мы мечтаем о том, чтобы Бог нам что-то дал. Денег подсыпал, чтобы какой-нибудь самолет инкассаторский, пролетая, вдруг потерял пару мешков, и они где-нибудь упали во дворе в Кривянке у кого-то там. Бог это мечтает. Ну, мы мечтаем об этом. Раз и думаем, что вот так было бы нам хорошо. Каждый из нас от Бога и от церкви чего-то ожидает. У меня племянник, а есть, он сейчас уже вырос, он, наверное, мечтает уже о другом, уже даже женился, не знаю теперь, о чем он мечтает. Он когда-то был маленьким таким, в церкви Новочеркасске привезли для стройки песок. Борис его зовут, Борис Дмитриевич, да. Он увидел песок, поигрался в нем, такой вот был, как, не знаю, 3-4 годика, 5 ему. И говорит, играется в песке, ему так понравилось. Детям многим нравится в песочке играться. Говорит, ну, наконец, в церкви о детях позаботились, говорит. На самом деле, вот это не для них привезли. Это привезли для того, чтобы там фундамент подлить, отмостку залить в церковных зданиях, помещениях. Наконец-то, он говорит, о нас позаботились. Бог говорит, если бы моя мечта сбылась, я бы о вас заботился. И Бог говорит три таких основные вещи. Если бы вы меня слушали, если бы ходили моими путями, то я бы сделал со своей стороны следующее. Давайте мы опять обратимся к этому тексту. Первое. Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Первое, что сделал бы Бог. Второе. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. И третье, я питал бы их током пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Бог говорит, если бы вы слушались меня и ходили моими путями, то я закрыл бы три ваших основных потребности. Три ваших основных потребности. Какие это потребности? Первое, безопасность. Это самая главная потребность любого человека – быть в безопасности. Потому что, когда человек в опасности, ему не надо новый айфон. Ему не надо жениться, выходить замуж. Ему не надо новую тряпку какую-то с наклеенной в чалтере надписью, что она фирменная или в Китае. Ему это не надо. Человеку надо, человеку не до жиру, быть бы живу, как говорили наши дедушки и бабушки. Там не до жиру, быть бы живу. Поэтому первая потребность человека – это потребность безопасности. Во всех псалмах мы тоже это видим. 22-й псалом тоже об этом говорит, 90-й псалом. Самые употребляемые псалмы, они говорят о первой нужде человека. Это нужда в безопасности. И поэтому первую потребность Бог говорит, я бы закрыл. Это безопасность, это мир, это защита от врагов. Бог говорит, я смирил бы их врагов, я дал бы им безопасность. Бог говорит, вот что я бы сделал. Это первое. Бог закрывает первую потребность человека. Если бы вы, говорит, меня послушались, если бы современный Израиль слушался Бога, не надо им было стирать с лица земли целый народ, целый анклав, Газу вот эту, это бывшие филистимские вот эти владения. Не надо было убивать за вот последний год десятки тысяч людей, они убили тысячи детей, в том числе погибли, и сейчас продолжают гибнуть. Бог говорит, если бы вы ко мне обратились, я бы смирил бы, я бы решил бы ваши вопросы. Вам не надо было американским бы оружием уничтожать вот эти народы. Бог говорит, я бы это сделал. Я бы решил ваши проблемы, если бы вы ко мне обратились. Если бы вы слушали мои заповеди, если ходили бы вы моими путями. Бог говорит Израилю. Израиль не покоряется мне. Почитайте целый этот псалом, стихи, которые выше сказаны. То есть Бог говорит, первое. А второе, Он говорит, ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Здесь говорится о, вы знаете, неком моральном удовлетворении. Моральном удовлетворении здесь говорится о том, что это не просто уже безопасность. Говорит, ненавидящие Господа раболепствовали им. То есть, душевный комфорт, когда человек смотрит, что враги теперь заискивают с ними. Враги теперь уважают их, враги теперь боятся. Говорит, Господь, я бы это сделал. Знаете, еврейский принцип ведения переговоров, он буквально следующий. Ты можешь говорить сколько угодно со своим оппонентом, но ты всегда понимаешь, что надо хотя бы немножко уважения к твоему противнику проявить. Все. Ты можешь его где-то там где-то поругать, ты можешь его где-то обличить, но немножко уважения надо. Та же самая еврейская мама, знаете, как она ругает своего сына, еврейского же сына, она ругает. Она говорит, как такой хороший мальчик мог сделать, поступить так нехорошо? Понимаете? Это есть. И вот здесь Бог говорит, что моральное удовлетворение, я скоро смирил бы врагов, даже ненавидящие, 16 стих, ненавидящие Господа, раболепствовали им, и благоденствие продолжалось бы навсегда. Это вторая потребность человека, душевное удовлетворение, состояние, вы знаете, безопасности и такого морального удовлетворения. Как в судах сегодня, знаете, люди судятся, там есть материальный ущерб и моральный ущерб, люди еще выставляют друг другу. Моральный ущерб. И вот здесь, говорит, вы бы и моральную компенсацию бы получили бы за это. И третью потребность, которую Господь говорит, что Он закрыл бы у человека, я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. То есть удовлетворение насущных потребностей человека. Что есть, что пить, во что одеться, где жить. Материальную составляющую. И он не просто бы дал бы так, знаете, в натяжечку чуть-чуть, в нагрузочку, а я питал бы их током пшеницы, то есть лучшей пшеницей. Я насыщал бы их медом из скалы. Хотя это не является предмет, не является предметом первой необходимости. Но я, говорит, настолько бы дал бы и хлеба с медом бы дал. И хлеба, и меда. И вот в этом-то и заключается суть вот этого текста Писания. Бог, во-первых, говорит, о, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, если бы так было бы, вам надо послушать меня и ходить моими путями. Остальное Бог обещает сделать сам, закрыть эти потребности. Слушать Бога и ходить Его путями. Вот что требует от нас Господь. Вот что ожидает. Вот о чем можно так сказать, даже такими словами. Вот о чем мечтает Бог в отношении нас. А со своей стороны Он готов предоставить нам безопасность. Он это обещает. Безопасность от врагов, защиту от врагов. Он обещает нам моральное удовлетворение, то есть душевный какой-то комфорт, чтобы у нас был. И третье. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Бог обещает закрыть материальные потребности наши, что мы не будем иметь потребности в хлебе насущном. Вот что обещает Господь. Вопрос стоит в следующем. Что значит послушание Богу? Что значит послушание Богу на практике? Ну, во-первых, это послушание Его Слову. Библии, как написано в Библии. Во-вторых, ну, Бог требует от нас, чтобы мы были послушны в семье, например. Есть своя система подотчетности. Жена мужу, дети родителям. Это есть эта система. И если этого нет, то в этом-то выражается послушание Богу, когда мы слушаемся Его заповедей. Когда подчиненные на работе подчиняются своему руководителю, начальнику. Когда в церкви подчиняются служителям и так далее. Везде это происходит. Послушание в обществе, в государстве, в церкви. И мы понимаем, евреям апостол Павел пишет, что непокорные всегда будут находиться в нужде. Люди, которые выступают против власти, они будут потом находиться в нужде. И мы это видим и понимаем. Поэтому ходить путями Господними, не просто послушаться, а ходить, исполнять Его волю. И Бог обещает закрыть три вот этих направления в наших потребностях. Бог обещает заботиться о нас при послушании. Я помню, знаете, когда у нас были маленькие дети, и мы о чем-то с ними говорили, мне приходилось часто слышать: «Папа, ты же обещал». Дочка любила Даша это слово, Никита тоже. Подходили мне и предъявляли претензию. «Папа, ты обещал, что если мы там то-то, то-то сделаем, тогда вы вот это. Ты обещал». И все стояли вот так и говорили: «Ты обещал». И приходилось папе делать, выполнять обещанное. Вы знаете, нам не надо Богу говорить: «Ты обещал». Бог сам сделает это для нас. Бог сделает, восполнит наши нужды. Поэтому, братья и сестры, слава Богу за Его Слово. Слава Богу за Его обещание. И если мы будем исполнять Божьи желания, Он будет закрывать наши потребности. Вот в чем, вот в близком общении с Господом. Это очень важно. Это очень важно. И мы должны осознавать, братья и сестры, что наша жизнь зависит от Господа. Бог не обещал нам давать каких-то богатств. Он нигде никому это не обещал. Бог не обещал потакать всем нашим нуждам, но три основные потребности Бог обещал закрыть. И да поможет нам Господь верить Божьему Слову, следовать за Ним, исполнять Божье Слово и ходить в Его послушании. Еще раз. «О, если бы народ мой слушал меня и ходил моими путями». Бог говорит: «Я тогда бы заботился о вас. Аминь».